В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям почек. И в предыдущей передаче мы начали разговор о болезнях, которые приводят к болезням почек, вторичным патологиям. И после разговора о гипертоническом поражении почек, так называемой гипертонической нефропатии, сегодня предлагаем поговорить о диабетической нефропатии. Это осложнение сахарного диабета, при котором развивается патологическое состояние, нарушающее функцию и работу почек, происходит их повреждение. В силу того, что гипертоническая болезнь очень сильно распространена, в силу того, что сахарный диабет очень сильно распространен, к сожалению, вторичные заболевания почек, формирующиеся на фоне этих заболеваний, также встречаются достаточно часто. И, по всей видимости, из-за того, что современное население земного шара, современное население нашей страны все больше и больше демонстрирует распространенность так называемого метаболического синдрома, то есть состояния, связанного с нарушением обмена веществ из-за неправильного питания, из-за низкой двигательной активности и ряда других факторов, то состояния, о которых мы говорим, поражение почек из-за высокого давления и из-за высокого сахара, они вероятнее будут встречаться чаще, и поэтому разговор о них, безусловно, актуален. Из определенных новостей, которые в последнее время достаточно часто обсуждают и волнуют врачей, хочется отметить, что наши коллеги за рубежом совершенно недавно принимают новую классификацию по гипертонической болезни. Если раньше считалось, что гипертоническая болезнь начинается с уровня 140 на 90 миллиметров ртутного столба, то вот по тем предложениям, которые ряд ведущих медицинских организаций в мире работают и разрабатывают, предлагается считать гипертоническую болезнь 140 на 90 уже второй степени, а давление нормальным, давление меньше 130, ну меньше 120 на 80 будем говорить, в рамках нормального давления, повышенное артериальное давление 130 на 80, а если выше уже 130 на 80 миллиметров ртутного столба, то предлагается уже вот именно эти цифры считать как гипертоническая болезнь, как состояние уже первой степени гипертензионного синдрома. Это во многом опережает и во многом объясняет очень важные аспекты, направленные на профилактику тех осложнений, которые формируют повышенное артериальное давление, а это инфаркт, это инсульт, это поражение почек, о котором мы говорили в предыдущем передаче. Поэтому медицина очень быстро в настоящее время меняется. И буквально от дня к следующему дню, через неделю и через месяц, новости по многим классификациям, по многим представлениям, они совершенствуются. И надеюсь, мы будем успевать за этими новостями. Как пример, вот мы совершенно недавно, только на прошлой неделе, с вами разговаривали о гипертонической болезни, о поражении почек при гипертонической болезни, а уже вот в ближайшие дни мы видим, что все более жесткие принимаются критерии гипертонической болезни для того, чтобы значительно раньше начать меры профилактики, значительно раньше начинать контролировать те возможные осложнения, которые формируются. И думаю, что в ближайшее время более точные нас ожидает по многим другим состояниям и заболеваниям, когда врачи значительно раньше будут выявлять то или иное состояние и значительно больше уделять этому вниманию в рамках контроля и предотвращения осложнений. Диабетическая нефропатия, возвращаясь к разговору об основной теме сегодняшней передачи, переводится как поражение почек вследствие диабета. Это прогрессирующее поражение почек, возникающее в результате длительного воздействия высокого уровня сахара в крови, высокого уровня глюкозы в крови. И основной мишенью высокого сахара в крови являются именно почечные клубочки. Это такие микроскопические фильтры, которые очищают кровь от водорастворимых веществ, формирующихся в результате различных метаболических процессов в организме. Они считаются незначимыми, ненужными, требующими выделения. И вот в норме почки через вот эти микроскопические фильтры, через почечные клубочки выделяют водорастворимые вещества в мочу и выделяются с организмом. Тем самым поддерживается нормальный баланс определенной концентрации важных и полезных веществ. Тем самым определяются нормальные процессы действительно регулирования тех или иных веществ, которые в норме не усваиваются организмом, и их высокая концентрация она может нанести вред. В этом плане почки срабатывают как раз вот этим уникальным и очень точным фильтром. При диабетической нефропатии поражаются в основном мелкие сосуды, что приводит к нарушению, соответственно, и кровоснабжения почек как таковых. Сама по себе диабетическая нефропатия, то есть поражение почек при диабете, оно может развиваться как при сахарном диабете первого типа, так называемом инсулинозависимом, так и при диабете второго типа, инсулинонезависимом. Но за последние годы все активнее стали говорить о необходимости выделения еще и сахарного диабета третьего типа. Чем они отличаются? При сахарном диабете первого типа, как правило, характерным для людей молодого возраста, формируется острая воспалительная, иммунная, как правило, аутоиммунная реакция, повреждающая клетки, вырабатывающие инсулин в поджелудочной железе. Это аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит такой феномен, когда клетки иммунной системы разрушаются, и у человека, не вырабатывая инсулин, и при диабете первого типа обязательно необходим инсулин. Это очень важно понимать. К сожалению, это заболевание, еще раз повторюсь, достаточно часто и остро развивается в молодом возрасте. Это всегда очень такая тяжелая, трагичная в рамках эмоционального, психологического аспекта ситуации, когда внезапно на фоне здоровья развиваются симптомы. Основные симптомы – это повышенная жажда, повышенное выделение мочи или более грозное осложнение, если человек не обращает внимания на вот эти два симптома – это повышенная жажда и повышенное выделение мочи за счет того, что человек постоянно хочет пить, у него высокая концентрация сахара, организм пытается этот разбавить концентрацию сахара в крови за счет жажды, за счет повышенного употребления жидкости. Почки стараются жидкость выделять. И если симптомы игнорируются, к сожалению, при определенном периоде времени высокая концентрация сахара может привести к неотложным состояниям. Это отдельная ситуация. Мы поговорим в следующем цикле передач, когда закончим разговор о болезнях почек и будем говорить о заболеваниях эндокринной системы. При сахарном диабете второго типа, так называемом инсулинонезависимом, выделение инсулина не страдает. То есть там нет повреждения клеток, которые вырабатывают инсулин. И инсулина достаточно в организме. Но, к сожалению, из-за тех факторов, которые являются определяющими для развития диабета второго типа, развивается так называемая инсулинорезистентность, то есть ткани сопротивляются инсулину. Почему они сопротивляются инсулину? Это отдельное направление в медицине, изучающееся. Но основными факторами, определяющими является то, что избыточная масса тела, ряд других составляющих, они не дают эффективно работать рецепторам тканевым, то есть это так называемым, если можно сказать, замкам в клетках. И инсулин, как ключик, не подходит к замку, потому что замок не работает, он имеет сбои из-за ожирения, в первую очередь, ряд других составляющих. И инсулин не работает, его достаточно. Это сопротивляемость инсулина на уровне тканей может быть разрешена или с помощью изменения образа жизни, или изменения с помощью лекарственных препаратов, но, как правило, требуется и то, и то. Самое главное, важно понимать, что, к сожалению, диабет второго типа – это все более и более распространенное заболевание. И крайне важный фактор – это то, что диабет второго типа – это заболевание, которое можно предотвратить. Подавляющее большинство случаев сахарного диабета второго типа можно предотвратить благодаря тому, что это заболевание во многом связано с образом жизни. Это в первую очередь избыточная масса тела, ожирение, низкая двигательная активность, то есть все такие характерные основные состояния, плюс, конечно же, наследственность, которую важно учитывать, все состояния, которые можно в свое время анализировать, на ранней стадии разрабатывать программу профилактики, их предотвратить. Ну и диабет третьего типа – это направление, которое во всем мире все активнее и активнее изучается и принимается специалистами, эндокринологами, как отдельное направление. Это так называемый панкреатогенный диабет третьего типа, когда у человека после нескольких острых заболеваний поджелудочной железы или при длительном течении хронического заболевания формируется замещение поджелудочной железы соединительной тканью, но, как правило, все-таки у таких людей в истории заболевания наблюдается острый панкреатит, который в домашних условиях практически невозможно не заметить. Это острое воспалительное заболевание поджелудочной железы, требующее иногда и операции, иногда и наблюдение, обязательно госпитализация, потому что она сопровождается очень большим количеством симптомов, в первую очередь интенсивной болью по типу острого живота, то есть живот интенсивно болит у человека. И после одного или нескольких эпизодов острого панкреатита, когда происходит разрушение тканей поджелудочной железы, вот формируется такая ситуация, когда затрагивается в том числе и структуры, вырабатывающие инсулин, и там есть особенности течения диабета третьего типа, которые учитывает эндокринолог. Но при каждом из этих диабетов риск развития поражения почек очень высок. Почему мы затронули эту тему отдельно? Потому что, еще раз повторюсь, к сожалению, диабет – одно из самых распространенных заболеваний. И прогнозы демонстрируют очень неутешительную статистику о том, что диабет будет встречаться все чаще и чаще. И чем лучше живет человек, чем лучше социально-экономические условия, тем выше распространенность диабета. Это такой яркий пример, на самом деле, когда страна переходит из низкого экономического достатка в средний, высокий. Наблюдается взрывной рост диабета, потому что питание становится лучше, физическая нагрузка меньше, физическая активность меньше, избыточная масса тела больше, и растут все заболевания, связанные с обменом веществ, в первую очередь сахарный диабет. Ну а сахарный диабет имеет одно из таких грозных осложнений, это в том числе и диабетическая ангиопатия, поражение сосудов, диабетическая нейропатия, поражение нервных структур, ну и в том числе диабетическая нефропатия, состояние, которое вот сегодня мы обсуждаем. И в рамках вот разговора о болезнях почек оно имеет колоссальное значение по одной простой причине, что ярких симптомов в начале этого заболевания нет. Абсолютно нет ярких симптомов никаких, невозможно по самочувствию определить, И вот те основные параметры, которые мы обсуждаем из передачи в передачу, это вовремя проходить профилактические осмотры, диспансерное наблюдение. Это, пожалуй, идеальная ситуация для раннего выявления сахарного диабета и его осложнений. Мы с вами хорошо помним и часто об этом говорим, что диспансеризация включает в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования на, в том числе, сахар крови, флюорографию, электрокардиограмму. По возрасту дополняется ряд других исследований. Так вот, просто пройдя диспансеризацию, уже можно с высокой степенью достоверности выявить диабет или стадию преддиабета, когда у человека сахар в крови повышается, еще нет критериев, нет тех уровней повышенного сахара, когда врач может поставить диагноз сахарного диабета, но вместе с тем вот раннее выявление при диспансеризации колебаний сахара в крови — это самое значимое, самое важное ситуация, самый важный этап, когда человек, изменив образ жизни, может предотвратить развитие заболевания, как минимум, а как максимум, конечно же, при изменении образа жизни, серьезным образом, если болезнь уже все-таки развивается, предотвратить ее прогрессирование, стабилизировать и предотвратить осложнения, в том числе на почки, на нервные структуры, на сосуды. На ранних стадиях, еще раз хочется подчеркнуть, заболевание протекает без каких-то симптомов. Невозможно выявить это заболевание по самочувствию, даже при врачебном осмотре, даже вот при таком системном врачебном осмотре, потому что ранние стадии заболевания проявляются только в виде белка в моче. То есть человек сдает общий анализ мочи, и врач говорит: вы знаете, вот у вас белок в моче. Это ситуация, которая требует особого внимания. Этот симптом говорит о раннем поражении почек. Но, безусловно, для того, чтобы установить связь поражения почек с сахарным диабетом, врач вместе с тем и уточняет, и выявляет именно отклонение сахара. Это достаточно легко выявляется при контроле сахара крови. Если показатели выше, то врач подозревает или преддиабет, или, собственно, состояние уже развившегося диабета, требующее особого внимания и контроля. Симптомы проявляются поражение почек при сахарном диабете, как правило, уже когда формируется почечная недостаточность или по современным классификации хроническая болезнь почек как таковая. В этой ситуации уже при, к сожалению, уже высоких стадиях заболевания могут проявляться и появляться отеки ног, лодыжек, стоп, лица. Может присоединяться повышенное артериальное давление, хотя артериальное давление может быть и заболеванием, которое самостоятельно развивается по тем же самым факторам риска при сахарном диабете, но может формироваться как осложнение. Поэтому врачу всегда достаточно сложно и непросто бывает установить вот этот такой порочный круг: высокое давление, сахарный диабет, поражение почек. И, как правило, приходится расплетать вот этот сложный клубок по каждому из отдельных направлений, то есть разбираться по аспектам нормализации, контроля и последующим контролем артериального давления, по подбору терапии для нормализации сахара, ну и по дополнительным аспектам, направленным на лечение, собственно, поражения почек уже при сахарном диабете. Сама по себе диабетическое поражение почек встречается, к сожалению, у 10-20% людей с сахарным диабетом, несколько чаще осложняет течение именно инсулинозависимого диабета, то есть диабета первого типа. Пик развития диабетической нефропатии, когда формируется уже нарушение функции почек, наблюдается при продолжительном течении диабета 15-20 лет. Поэтому очень важно еще с самых ранних этапов выявления контролировать аспекты, связанные с развитием заболевания, то есть строго следовать рекомендациям врача по подбору диеты, по приему лекарственных препаратов, ряд других ситуаций, потому что основная мера лечения, предотвращения сахарного прогрессирования сахарного диабета и поражения почек при сахарном диабете, это, конечно же, достижение оптимальных цифр уровня сахара в крови. Если цифра чуть выше, к сожалению, происходят такие состояния, как гликирование белков. То есть сахар крови, он связывается с белками организма, в том числе с белками почек, нарушает их структуру, нарушает их функцию. И если диабет лечится от случая к случаю, таблетки принимаются нерегулярно, сахар колеблется, диета не соблюдается, вес не контролируется, то вместе с определенными факторами наследственности, если был диабет у кого-то в роду, вместе с повышенным артериальным давлением, вместе с высоким сахаром и с ожирением, вот это является самым таким неблагоприятным сочетанием, когда повреждение почек прогрессирует и требует, безусловно, уже достаточно серьезных мер, не только лекарственных, но и на определенной стадии применения высоких технологий по контролю за функцией почек и при подключении, в том числе и высоких технологий лечения почек у людей, страдающих диабетом. Профилактика диабетической нефропатии – это всегда подход комплексный, с учетом индивидуальных факторов, которые лежат в основе развития этого заболевания. Ну и самое главное – это воздействие на основное заболевание. При малейшем подозрении и сочетании факторов риска развития поражений почек у людей с диабетом, меры контроля уровня сахара в крови, меры контроля артериального давления, соблюдение диеты, отказ от вредных привычек приобретает просто абсолютное значение и требует особого, безусловно, выполнения рекомендаций, которые есть. Эффективная профилактика, она в том числе у каждого пациента имеет индивидуальные особенности, но вместе с тем есть общие характеристики. Самое главное, еще раз хочется повторить, контроль уровня глюкозы. Поддержание оптимального уровня глюкозы в крови – это ключевой фактор замедления, прогрессирования диабетического поражения почек. И некоторые рекомендации – это регулярный контроль уровня сахара в крови и стремление к достижению целевых показателей. Вот как врач-эндокринолог сказал, должен быть вот такой-то уровень, он крайне важен. Поэтому это очень важные циклы по образованию, по питанию. Это посещение диабетической школы. Это, если так можно выразиться, борьба с каждым лишним килограммом, который однозначно является фактором риска диабета. Удержание целевого гликированного гемоглобина меньше 7%. Многие сейчас знают, что не просто сам по себе уровень глюкозы в крови определяется, но и более точный показатель – это так называемый гликированный гемоглобин. Эта ситуация связана с тем, что этот показатель дает более точное представление колебаний уровня сахара за предыдущие несколько недель. Поэтому, когда у человека вот колебания сахара в течение дня высокие, очень важно по рекомендации врача сдавать вот такой показатель, гликированный гемоглобин. Он дает точный показатель колебаний выше нормы, нормальные значения. И, как правило, вот показатель меньше 7% считается оптимальным. Но для каждого пациента очень важно соблюдать те уровни, которые нужны. Поэтому первый принцип – это контроль сахара. Очень систематически важный, нужный и значимый. Второй – это контроль артериального давления. Регулярное измерение артериального давления – это самое неблагоприятное сочетание. Сахарный диабет, повышение артериального давления, и регулярное измерение артериального давления и прием, если врач сказал, антигипертензивных препаратов при необходимости – это основной залог успеха. Причем у людей с данной патологией целевой уровень артериального давления – менее 130 на 80, то есть врач выбирает очень такие оптимальные и цифры, более строгие по сравнению с рядом других состояний. Что касается диеты, то основные направления диеты включают ограничение соли, причем если в среднем человеку рекомендуется там, до 5 грамм в сутки соль употреблять, то в рамках диабетической нефропатии ограничение соли более жесткое, до 1,5-2 грамм в день, в том числе как дополнительный фактор снижения артериального давления, сокращение потребления насыщенных жиров, то есть это жиры, которые содержатся в животных продуктах. Некоторые могут быть рекомендации по употреблению белка в зависимости от стадии заболевания, это все очень индивидуально. Ну а что касается сахара, это вопрос, который четко прорабатывается индивидуально по продуктам в зависимости от того или иного гликемического индекса. Я посмотрел вопросы, которые прислали к передаче, и один из первых вопросов будет как раз посвящен вот этому аспекту диеты, поэтому позвольте, я чуть ниже на него подробнее поговорю. Безусловно, принципиально в рамках профилактики это полный отказ от вредных привычек, это полный отказ от алкоголя в любых количествах, в любой дозе, при наличии диабета и диабетической нефропатии. И это отказ от курения, не только активного, как мы говорим, но и пассивного, потому что пассивное курение, к сожалению, тоже дает очень высокий процент проникновения в организм человека с табаком тех веществ, которые способствуют повреждению сосудов, и это очень важный момент. Ну и безусловно, за основу нужно взять регулярные обследования у врача. Конечно же, когда человек знает о сахарном диабете, он проходит обследование, он посещает врача, и в рамках изменения терапии, в рамках получения лекарственных препаратов. Но, безусловно, крайне важным является и тот призыв, который мы постоянно в передачах с вами обсуждаем, его с различных важных таких моментов. Это призыв проходить профилактический осмотр раз в год и обратить особое внимание на диспансеризацию, когда есть возможность прийти бесплатно в поликлинику, сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимические исследования. Вот та тема, о которой мы сегодня говорим с вами, диабетическая нефропатия и диабет сам по себе, они целиком и полностью могут быть выявлены на самых ранних стадиях, когда человек проходит диспансеризацию. Да, он может сдавать периодические анализы, которые задолго до развития заболевания могут выявить те или иные риски. Но если заболевание выявляется и развивается, правильнее сказать, то выявить его на самых ранних стадиях – это, безусловно, крайне важно. Что касается мер профилактики сахарного диабета, то я уверен, что они очень хорошо всем известны, и они включают в себе идеальные параметры здорового образа жизни. Начинаются они, безусловно, с управления стрессом и здоровым сном. Хронический стресс, недосыпание могут очень плохо влиять на уровень сахара крови и чувствительность к инсулину, потому что они приводят к повышению гормона стресса, кортизола. Отказ от вредных привычек, курение и злоупотребление алкоголем повышает риск диабета. Контроль факторов риска, необходимо регулярно контролировать артериальное давление, как состояние заболеваний, которые очень часто являются предшественниками или параллельно текущими состояниями сахарному диабету. Регулярная физическая активность, аэробные, то есть связанные с повышенной двигательной активностью, упражнения, такие как ходьба, бег, плавание, улучшают чувствительность к инсулину в организме, способствуют снижению веса, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Что касается питания, то здесь крайне важно помнить о принципах, которые мы достаточно часто с вами повторяем. Принципы сбалансированного питания. Рацион должен быть богат овощами, то есть клетчаткой, который на самом деле является питательной средой для микроорганизмов кишечника, дают нормальное сокращение кишечника. Должно быть достаточное количество фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых. Необходимо ограничить употребление простых, легко усваиваемых углеводов, таких как сахар, сладости, газированные напитки, продукты из белой муки. Важно ограничить жиры, особенно жиры животного происхождения. Ну и самое главное, все это должно отразиться на нормальной массе тела. Масса тела – это основной фактор риска, избыточная масса тела, ожирение – основной фактор риска, развитие сахарного диабета, как и абдоминальное ожирение, особая, наиболее неблагоприятная форма для сахарного диабета. В этом плане все достаточно просто. Нужно померить талию. Если талия у женщины выше 80 см, у мужчины выше 94 см, к сожалению, это первый и самый достоверный признак абдоминального ожирения. И здесь риск диабета в этой ситуации значительно выше, если эти показатели превышают те цифры, которые мы сказали. И все меры, указанные ниже, они направлены на то, чтобы предотвратить отложение жира в области живота, предотвратить избыточную массу тела, ожирение, тем самым обеспечить нормальную работу рецепторов в тканях, то есть организма, через который инсулин работает, то есть это самая главная мера профилактики сахарного диабета и, соответственно, поражения почек и других состояний, которые могут развиваться при сахарном диабете. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Камышловского района. Она пишет: «У меня диабет второго типа, можно ли употреблять в пищу тыкву?» Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы ответить на этот вопрос, хочется несколько более шире подойти к особенностям питания человека, страдающего сахарным диабетом, и отметить, что одним из принципов питания у людей с сахарным диабетом является в том числе и учет продуктов по так называемому гликемическому индексу. Это показатель того, с какой скоростью продукт расщепляется организмом и превращается в глюкозу, которая, собственно, служит главным источником энергии, но вместе с тем у людей с сахарным диабетом аспекты метаболизма, глюкозы, то есть переработки глюкозы, они имеют свои особенности, они отклоняются от нормы. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее образуется глюкоза, тем быстрее повышается концентрация глюкозы в крови. Чем выше гликемический индекс, тем более должен быть ограничен продукт по рекомендации врача, безусловно. Здесь есть свои нюансы по различным аспектам образа жизни. Но все продукты принято делить на продукты, имеющие низкий гликемический индекс до 55. Это большинство овощей, кроме картофеля и тыквы в том числе. Бобовые, яблоки, груши, ягоды, цельнозерновые продукты, гречка, семена, орехи. То есть вот это продукты, которые имеют низкий гликемический индекс. Еще раз повторюсь. Овощи, бобовые, яблоки, цельнозерновые продукты, гречка, семена, орехи. Гликемический индекс до 55 низким считается. Средний гликемический индекс от 56 до 69 включает картофель, кукурузу, белый рис, апельсиновый сок, бананы, как пример. И высокий гликемический индекс – это белый хлеб, белый рис, картофель жареный, ну и газированные напитки, и в том числе мед. И в связи с этим режим питания предлагается строить следующим образом. В основном из трех основных приемов пищи должны преобладать продукты с низким гликемическим индексом. Они обеспечивают организм глюкозой до следующего приема пищи, так как они длительно устраняют чувство голода и медленнее поднимают уровень сахара в крови. Но вместе с тем, перед предполагаемыми тяжелыми физическими нагрузками врач может рекомендовать употребление продуктов со средним или высоким уровнем гликемического индекса. В этом случае организм быстро восстановит потраченные запасы. Есть индивидуальные рекомендации по белку, по жирам, это все отдельно рассматривается. Вот говоря о ситуации, связанной непосредственно с вопросом по поводу тыквы, тыква имеет гликемический индекс в зависимости от сорта от 65 до 75. То есть, как вы видите, у некоторых сортов тыквы это может быть средний, может быть высокий гликемический индекс. Поэтому употреблять ее, скажем так, в течение дня с каждым приемом пищи в достаточном количестве у людей с сахарным диабетом, безусловно, не рекомендуется. Важно проговаривать эти ситуации индивидуально. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Камышловского района. Она пишет: при анализе были выявлены бластоцисты. Что это такое? Уважаемые радиослушатели, бластоцисты – это простейшие одноклеточные микроорганизмы. Это паразитарное состояние, паразитарное заболевание. Если говорить по наиболее близкому, то все слышали про лямблии, лямблиоз. Близкое по структуре состоянию, можно так очень условно сказать, это, соответственно, вот бластоцисты, бластоцитоз, паразитарное заболевание желудочно-кишечного тракта. Бластоцисты, они, попадая в желудочно-кишечный тракт, могут нарушать его функции. Это доказано, хотя, безусловно, существует, это важно отметить, очень распространенное и обоснованное мнение ряда специалистов, паразитологов о том, что бластоцисты нельзя полностью отнести к паразитарным заболеваниям. И здесь очень важна консультация врача, решение и опыт врача в каждом конкретном случае наблюдать или лечить человека при выявлении вот этого паразита, при выявлении этого простейшей структуры как таковой. Из того, что известно современной медицине, бластоцисты могут находиться в кишечнике от одной недели и до нескольких лет. В окружающей среде не сохраняет жизнеспособность до 2 месяцев. Инфицированность населения варьирует в разных странах и в разных регионах в зависимости от гигиенических, социальных условий проживания. В развитых странах встречается от 1 до 10%, в развивающихся странах от 30 до 60% при обследовании населения. Механизм передачи водный, пищевой, чаще всего инфицирование происходит при употреблении некипяченой, нефильтрованной воды, при купании в водоемах, посещении бассейна, возможно, контактная передача от инфицированных животных через предметы обихода. Диагностика – это исследование, соответственно, кала на простейшие и дополнительные некоторые методы исследования применяются. Хочется еще раз подчеркнуть, что решение о лечении и о подтверждении, насколько является это значимым для организма находка, только по индивидуальной консультации врача, когда врач оценивает, есть или нет симптомы, есть или нет те или иные отклонения в анализах, и только по результатам такого же комплексного обследования решает вопрос о необходимости лечения. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она просит объяснить, что значит антиоксиданты, свободные радикалы и адсорбция кальция. Уважаемые радиослушатели, если я, увлекаясь вот этими медицинскими терминами, не даю им расшифровку, прошу меня извинить. Медицинская деятельность, врачебная деятельность, она действительно сопряжена с огромным количеством специфических терминов. Стараемся мы каждый раз их расшифровывать, но, видимо, в рамках увлечения не всегда удается отследить этот момент. И поэтому, конечно же, с огромным удовольствием хотел бы еще раз подчеркнуть и объяснить эти термины, которые достаточно часто мы употребляем, особенно когда речь идет о развитии того или иного заболевания. Дело в том, что вот равновесие свободных радикалов и антиоксидантов – это достаточно часто объяснение того или иного патологического процесса, любого. который является следствием воспаления при проникновении в организм бактерий, при проникновении в организм вируса, при развитии иммунного воспаления. То есть, когда речь идет о такой типичной реакции воспаления, всегда вслед рассуждается, обсуждается вот такие данные, как агрессивные действия свободных радикалов и действия антиоксидантов. Свободный радикал – это активные формы кислорода, это нестабильные химические частицы. Они активно взаимодействуют с другими структурами, атомами и молекулами для организма, для захвата электронов. Но основное действие негативное, отрицательное, и в том, что свободные радикалы, их избыточная продукция, она может нести повреждающее действие. Свободные радикалы могут повреждать структуры клеток, в том числе и такие важные структуры клеток, как цепочки рибонуклеиновой кислоты, цепочки ДНК, молекул, которые несут генетический код, и в связи с этим могут формироваться те или иные мутации, что для организма считается вредным. Мутации, они формируются постоянно, но при нарушении баланса это может давать негативный момент в рамках формирования хронических заболеваний, опасных состояний заболеваний. Например, сердечно-сосудистых заболеваний. Есть данные о том, что свободные радикалы принимают определенное участие в формировании атеросклероза. Есть данные о том, что свободные радикалы причастны к старению организма. Хотя, безусловно, это все очень-очень условно на тонком уровне. И попытки свести все процессы болезненные к избыточной концентрации свободных радикалов, к сожалению, мало что дали. Уравновешивают свободные радикалы антиоксиданты, вещества, которые замедляют или предотвращают окисление других молекул. То есть это всегда такой процесс равновесия на весах. Свободные радикалы образуются, антиоксиданты их гасят, если так можно сказать. И некоторые функции антиоксидантов – это нейтрализация свободных форм кислорода, возникающих при тех или иных патологических процессах. Это аспекты, участвующие в восстановлении тканей, защиты клеток. И самые яркие представители антиоксидантов – это витамины. В свое время теория в 20 веке о том, что вот аскорбиновая кислота как важный антиоксидант, она может спасать от огромного количества заболеваний, была крайне популярна, но, к сожалению, оказалось, что витамином С не просто можно вылечить все заболевания, а даже вообще заболевания вылечить практически невозможно. Как элемент комплексной терапии поддержания организма, да, концентрация витаминов важна и нужна, и большинство витаминов вот, несут функцию антиоксидантов как таковых. Мы постоянно с вами говорим о том, что питание должно быть разнообразным. Фрукты, овощи, как основные продукты, содержащие антиоксиданты, крайне важны и полезны, в том числе и за счет витаминов. Поэтому антиоксиданты, они уравновешивают свободные радикалы формируются в процессе воспаления. Это одно из медицинских таких направлений поиска новых технологий лечения, но только лишь на теоретическом уровне. Не удалось еще антиоксидантами вылечить пневмонию и там, нейтрализовав свободные радикалы, вылечить какое-то воспаление. Это только одна из маленьких таких долей, объясняющих процессы патологические, проходящие в организме. Что касается адсорбции кальция, это процесс всасывания кальция в кишечнике. То есть кальций, когда поступает в организм, он должен всосаться. И существует несколько так называемых способов всасывания. Активный происходит главным образом в 12-перстной кишке, проксимальном отделе, тощей кишке. И регулируется витамином D. Поэтому мы с вами каждый раз говорим, особенно в средней полосе России, у нас на Урале, знать концентрацию витамина D очень важно. И если анализы крови демонстрируют, что витамин D снижен, нужно следовать рекомендациям врача по приему витамина D. Это, к сожалению, При низкой солнечной активности дефицит витамина D наблюдается очень часто. Но если витамина D мало, то, к сожалению, кальций всасывается недостаточно, поэтому людям, и мужчинам, и женщинам старше 40-45 лет особенно важно следить за уровнем витамина D, за количеством диетического кальция, который содержится в основном в молоке, молочных продуктах, в меньшей степени в некоторых растительных, зеленых компонентах пищи. Есть еще и пассивный способ всасывания, независимый от витамина D, я имею в виду способ всасывания кальция, он происходит на всем протяжении тонкой кишки и зависит в основном от содержания кальция в рационе, то есть если рацион бедный, то пассивный способ всасывания он низкий. Основные моменты важные с значением и обсуждением абсорбции кальция связаны с целостностью костной системы. Ну, как основной, есть и другие, безусловно, важные моменты. Мы с вами постоянно о них говорим, но в цикле бесед, посвященных заболеваниям костного аппарата, еще раз будем упоминать важную эту составляющую. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что полезнее употреблять в пищу, вареные или сырые яйца? Уважаемые радиослушатели, по большинству мнений, вареные яйца полезнее сырых. Это связано с особенностями усвоения питательных веществ и, самое главное, безопасностью. Дело в том, что при варке белки, они изменяют свою структуру, и организму значительно легче их усваивать. Варка в течение 2-8 минут – крутую или святку, позволяет сохранить в том числе и большинство питательных веществ, включая витамины группы А, ЕД, минералы. И белки вареных яиц усваиваются почти полностью до 90%. Этот процент значительно меньше при употреблении сырых яиц, он где-то порядка 50-55%. Безусловно, очень важно соблюдать и инфекционную безопасность совершенно четко, риски заражения такими инфекционными состояниями, как сальмонеллезом, они достаточно высоки при употреблении сырых яиц. Эта инфекция особенно опасна для детей, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, поэтому, конечно же, современная диетология и медицина голосует за однозначное преимущество употребления именно вареных яиц. Но важно помнить, что для здорового человека есть определенные нормы. Если у человека нормальные показатели давления, холестерина, сахара, то все-таки считается оптимальным употребление 1-2 штук яиц куриных в день. Если есть такие заболевания, как повышение давления, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, есть повышение сахара, то в этой ситуации норма употребления обсуждается врачом и диетологом. Важно помнить, что суточная норма холестерина у людей с высоким холестерином содержится всего лишь в одном яйце, поэтому здесь очень важно, конечно, индивидуально согласовывать параметры питания. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключении нашей передачи позвольте напомнить вам о растущей заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и особенно о растущей заболеваемости гриппом. В текущем сезоне, к сожалению, достаточно распространен так называемый грипп А, гонконгский вариант H3N2. Этот штамм известен с 68 года и, к сожалению, чаще вызывает тяжелые осложнения, особенно у пожилых людей старше 65 лет. Его особенность – очень короткий инкубационный период, всего лишь 1, реже 2 дней, а у некоторых людей буквально несколько часов. Ярко выраженные симптомы – начало острое, высокая температура, сильная головная боль, боль при движении глазных яблок, покраснение глаз и могут быть расстройства кишечника. Основные меры профилактики гриппа, безусловно, это вакцинация. Прививка снижает риск заражения, помогает легче перенести болезнь. Даже если вирус попадает в организм, важно вакцинацию поставить в пункт номер 1 мер профилактики. К сожалению, эпидемиологи прогнозируют несколько волн гриппа, и следующая волна будет в феврале. Поэтому, безусловно, время для вакцинации важно, нужно его соблюдать. При аспектах показаний, противопоказаний перед вакцинацией обязательно врач это уточнит и проговорит. Из общих мер профилактики – это гигиена. Грипп передается в том числе и через грязные руки. Чтобы снизить риск заражения, важно регулярно мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, перед едой. Важно чаще проверить помещение, делать влажную уборку. Безусловно, важны меры, связанные с укреплением иммунитета. Это спать 7-8 часов, полноценно питаться, в том числе обязательно включать фрукты, овощи, белок, достаточное количество жидкости 1,5-2 литра в день, если нет противопоказаний, физическая активность и прогулка на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, индивидуальные средства защиты, соблюдение дистанции. Ну и безусловно, если есть симптомы состояния заболевания в домашних условиях, это по возможности изоляция в отдельную комнату заболевшего человека и вызов врача для определения аспектов лечения. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.